Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Какую Чечню строит Рамзан Кадыров? Отчет директора ЦРУ о нынешнем состоянии войны с террором. Учебник испанского воина джихада, как Аль-Каида собирается восстанавливать халифат. И международные способы борьбы с утечкой мозгов. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ситуация в Чечне с каждым днем становится все менее понятна постороннему наблюдателю. Образ восстановленной и мирной республики, процветающей под руководством Рамзана Кадырова, ежедневно тиражируется в российских средствах информации. Однако реальность сильно отличается от официальной версии, считает Татьяна Лакшина, исследователь по России правозащитной организации Human Rights Watch. Она только что побывала в Грозном и Назране. О своем видении происходящего в регионе она рассказала Андрею Бабицкому.
Сегодня вообще есть ощущение, что ситуацию в Чечне можно описывать как меняющуюся. Или она застыла в каком-то одном качестве и ничего нового не происходит?
Я бы сказала, что ситуация в Чечне законсервировалась. И уже достаточно долго ничего не происходит. Последние новости из Чечни касались вопроса Кадырова-Ямадаева и того, как именно удалось выжить Ямадаева и добиться расформирования его структуры. С тех пор у Кадырова нету, фактически никаких соперников, никакого противовеса в регионе. Далее все более-менее понятно, и новостей здесь нет. Интересно, что ямадаевские бойцы, те, которых оставили в чеченских силовых структурах, такие есть, на данный момент дают очень активное интервью и пытаются, например, уверить всех, что Ямадаев, например, не участвовал в боевых действиях в Южной Осетии, что батальон «Восток» там был, но вот самого Ямадаева там не было, и никаких героических подвигов он там не совершал. В принципе, Чечня выглядит крайне абсурдно. С одной стороны, ты видишь на улицах девочек, там 7-8 лет, которые ходят в школу в глухих косыночках. С другой стороны, город Грозный вполне себе светский, с кафе, магазинами, с очень оживленным движением на улицах. Все это вместе как-то достаточно занятно. Продолжается давление на семьи боевиков. В течение лета и осени было сожжено достаточно много домов, принадлежащих родственникам людей, подозреваемых в том, что они участвуют в вооруженном сопротивлении. Кроме этого, сказать абсолютно нечего. Безнаказанность за прошлое преступление преобладает, но ничего нового не происходит.
Вам, наверное, приходилось как-то общаться с людьми. Вообще вот этот вот растиражированный образ Чечни, как отстроенный заново, умело управляемый Кадыровым, благополучный, стабильный, вот этот образ, он действительно соответствует реальности? Или все-таки есть какое-то недовольство?
Недовольство, безусловно, существует, но главное, конечно, это даже не недовольство, а панический, над всем доминирующий страх. Чем больше проходит времени вот этой стабилизации или консервации, если хотите, тем меньше люди готовы говорить. И сейчас найти откровенного собеседника становится фактически невозможно. Что касается социальной сферы, здесь ситуация достаточно интересная, потому что, конечно, сравнить Грозный сегодня с тем, каким город был, скажем, 2 года назад, просто невозможно. С другой стороны, у народонаселения есть достаточно четкое представление, что очень большие средства оседают непосредственно в карманах у власть придержащих, и это не может не вызывать недовольства. Недавно открылась огромная грозненская мечеть, по этому поводу были какие-то празднования, но люди понимают, что для них самих мало что будет сделано. Коррупция в регионе огромная. Естественно, продолжает существовать проблема отката, продолжает существовать проблема взяток для устройства на любую работу, а безработица в республике достаточно серьезная. То есть нельзя сказать, что народ абсолютно счастлив, но общее настроение состоит в том, что такая жизнь все-таки лучше, чем война. лучше, чем боевые действия, лучше, чем непрекращающиеся зачистки.
Ну вот мне приходилось разговаривать с какими-то чеченцами, которые не очень довольны тем, что Рамзан Кадыров ведет себя как восточный владыка с его личными зоопарками, с женщинами, которые он держит у себя дома, победительницами конкурса красоты. То есть это, в общем, совсем как бы не в традиции, и люди, когда они покидают Чечню, и у них появляется возможность как-то открыто говорить о том, что им это не нравится, они, в общем, это делают.
Покидают Чечню, они действительно это делают. Такие же разговоры можно зачастую услышать и на кухне, но, конечно, в публичном пространстве эти слова не звучат. Хотя, да, у людей в Чечне есть довольно четкое представление о том, что Рамзан Кадыров ведет себя в данном случае не в чеченской традиции. Это раздражает, но никто не готов протестовать. Никто не готов открыто высказываться, никто не готов возмущаться. Видимо, все же выбор людям видится именно такой. Зачистки, очень высокий уровень насилия предыдущих лет или нынешняя достаточно извращенная, пусть неприятная, пусть унизительная, но все-таки какая-никакая стабильность. И люди выбирают подобную стабильность. Отдельный вопрос, есть ли у них вообще какой-то выбор. Но подобная стабильность предпочитается зачисткам, предпочитается боевым действиям. Далее, возможно, что уже на сегодняшний день человек, который выйдет из шеренги, сделает шаг влево или шаг вправо, не будет расстрелян на месте. Может быть. Но ни у кого нет желания проверять. И в Чечне сейчас не существует, в принципе, гражданское общество. Те более десятка чеченских общественных организаций, которые дают комментарии, о которых время от времени можно прочитать в той или иной газете, представителей которых можно увидеть на том или ином международном форуме, на самом деле работают исключительно под крылом Рамзана Кадырова и обеспечивают ему пропагандистскую поддержку. Никакой критики чеченского президента от местных общественных организаций услышать просто невозможно. Ситуация с независимой прессой никакая, потому что никаких независимых средств массовой информации просто в республике не существует.
Таня, вы считаете и сегодня, что Рамзан Кадыров как бы уводит Чечню из состава России, скажем так?
Я считаю, что Рамзан Кадыров, в принципе, вывел Чечню из российского правового поля, из российского культурного поля, и что Кремль позволяет ему это сделать, не обращая фактически внимания на то, что происходит в республике, ну, в ситуации, когда нет всплеска вооруженного противостояния. Видимо, на этих условиях Рамзан Кадыров может делать абсолютно все, что хочет.
Таня, правозащитники все-таки еще могут, да, работать в этой зоне, да, там и в Чечне, и в Ингушетии. Никаких серьезных препятствий все-таки власти им не организовывают.
Ну, в Ингушетии ситуация вообще достаточно другая, мы еще об этом поговорим. Что касается Чечни, правозащитники могут туда приехать. Правозащитники могут попробовать делать свою работу. Эту работу делать очень сложно, когда с тобой никто не готов говорить.
И давайте тогда, может быть, остановимся в заключении нашего интервью на ситуации в Ингушетии. Там уж точно совершенно какие-то серьезные изменения происходят. Как вы их видите?
В Ингушетии 30 октября сняли президента Зязикова, и это вызвало просто волну народного ликования. Действительно, когда мне звонили из Ингушетии сказать про то, что это произошло, можно было услышать в телефоне, как на улице смеются, на улице стреляют, на улице пляшут лезгинку. Это все, безусловно, было. Это так. Но что касается нового президента, просто остается посмотреть, а что же он, собственно, сделает, что он хочет и может сделать для того, чтобы остановить произвол силовых структур. На сегодняшний день это вопрос открытый. Евкуров встречался с ингушской политической оппозицией, которая в полном восторге от его назначения, давала даже по этому поводу пресс-конференцию в Москве, объясняя, как же они все-таки счастливы и как теперь все в Ингушетии будет прекрасно. Он встречался буквально пару дней назад и с ингушскими правозащитными организациями, включая ингушское представительство правозащитного центра «Мемориал», где говорилось о внесудебных казнях, о пытках, о произвольных задержаниях, то есть о всех проблемах в спектре прав человека, которые в Ингушетии очень наросли, начиная с примерно 2002 года. То есть определенную добрую волю Евкуров демонстрирует. Но все-таки он назначен недавно, и нужно посмотреть, что он сделает. Вот не просто скажет «я готов, я буду». бороться с этими проблемами, а что он сделает в реальности. И здесь очень интересно, что та же самая ингушская оппозиция в разных своих заявлениях, и в том числе и на проведенной ими сразу же после назначения нового президента пресс-конференции в Москве, утверждала и продолжает утверждать, что ситуация с назначением Евкурова кардинально изменилась. Что больше в Ингушетии нет терактов, что больше в Ингушетии нет вооруженного сопротивления или фактически нет, что больше ничего страшного в республике не происходит. И просто все проблемы, о которых писал тот же самый сайт Ингушетия.ру в течение долгого времени, они исчезли. Вот исчез Зятиков, и исчезли проблемы. И здесь просто остается развести руками, потому что если банально отсмотреть новостную хронику по Ингушетии за последние пару недель, понятно, что никуда вооруженное сопротивление не делось, и с новым назначением, с новым президентом активность вооруженного сопротивления отнюдь не снизилась. И более того, были случаи тоже в последние пару недель, когда силовые структуры произвольно задерживали жителей Ингушетии, пытали жителей Ингушетии, и все это происходило с теми, кого подозревали в причастности к вооруженному подполью. То есть сегодня единственное, что можно сказать, Евкуров демонстрирует некую добрую волю. Но кардинально ситуация не изменилась.
С исследователем правозащитной организации Human Rights Watch Татьяной Лакшиной беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Переходный период, который в США продолжается на этот раз 77 дней, должностные лица уходящей администрации по традиции отчитываются о своих успехах и тем самым стараются оградить свое ведомство от возможных бюджетных сокращений. Не исключение разведка. Директор ЦРУ Майкл Хейден редко появляется на публике, но недавно он выступил с большой речью, в которой рассказал о нынешнем этапе глобальной войны с террором. С подробностями из Вашингтона Владимир Абаринов.
Генерал Майкл Хейден считает терроризм по-прежнему самой серьезной угрозой безопасности Соединенных Штатов. По оценке директора ЦРУ, Аль-Каида – наиболее опасный враг, с которым когда-либо имела дело Америка.
Я хочу выделить три обстоятельства. Первое. Аль-Каида понесла серьезные потери, но все еще остается более стойким и приспосабливающимся к обстоятельствам врагом, нежели любой другой противник, с которым когда-либо приходилось сталкиваться нашей стране. Эта война, позвольте мне подчеркнуть, речь идет именно о войне и ни о чем другом, эта война далека от окончания. Ясно, что все составные части национальной мощи должны быть задействованы с тем, чтобы обеспечить безопасность республики и Родины. Эти составные части, правоохранительная система, дипломатия и множество других инструментов, которые имеются в нашем распоряжении. Но суть заключается в том, и я лично, и мое агентство уверены в этом, что мы находимся в состоянии войны с Аль-Каидой. Во-вторых, Аль-Каида сегодня жизнеспособна и в то же время уязвима. Наша задача как профессионалов разведки состоит в том, чтобы понять эту сложную картину и таким образом обеспечить возможность принятия решений тем, кто уполномочен принимать решения от имени нашей страны. В-третьих, Аль-Каида, действующая с территории племен в Пакистане, остается самой серьезной угрозой безопасности Соединенных Штатов. Если будет нанесен масштабный удар по этой стране, то на нем будет стоять печать Аль-Каиды.
По словам Майкла Хейдена, его подчиненные находятся в постоянном состоянии повышенной боевой готовности. Именно по этой причине американцы имеют возможность чувствовать себя спокойно.
В здании управления есть надпись, которая отражает то чувство долга и преданность делу, которое ныне характерно для моего ведомства. Она очень простая. Сегодня 12 сентября 2001 года. Когда вы входите в здание, вам кажется, что это просто обычное указание сегодняшней даты. И только когда приглядишься, понимаешь, о чем идет речь. Когда я сажусь в машину и еду домой по 123-й автостраде или по шоссе Джорджа Вашингтона, чем дальше я отъезжаю от агентства, тем все сильнее чувство, что сегодняшняя дата – 10 сентября. Я имею в виду настроение самоуспокоенности американского населения. Я не собираюсь критиковать американцев за это. Прошло уже 7 лет после нападения, и это, вероятно, нормальное, здоровое чувство. Люди занимаются своими делами, ощущая себя в безопасности. Но американцы вправе ожидать от ЦРУ, что оно не чувствует самоуспокоенности и по-прежнему сосредоточено на дате 12 сентября. Они ожидают от нас, что мы сделаем все возможное, чтобы остановить тех, кто имеет явное намерение напасть на нас. Они вправе ожидать, что мы сделаем все, что можем, чтобы разрушить эту смертельную угрозу.
Генерал Хейден остановился на каждом из регионов, представлявших собой очаги террора. Он начал с Ирака.
3 года назад в письме лидеру Аль-Каиды в Ираке первый заместитель Усама бен Ладена объявил Ирак центральным фронтом глобального джихада. Иностранные боевики, деньги, оружие текли в Ирак рекой, подогревая жестокое движение, которое имело целью воплотить идею Аль-Каиды о создании исламского халифата от Ирака до Индонезии. Ранее бен Ладен заявлял, что Багдад будет столицей халифата. Даже сегодня Аль-Каида в Ираке остается крупнейшим региональным филиалом организации. Она все еще способна причинять и причиняет ущерб. И все же сегодня тот поток денег, оружия, иностранных бойцов, о которых я говорил, этот поток сильно сократился. На самом деле расползание террористов из Ирака, тот факт, что они обращают сегодня свое оружие против иных целей, беспокоит нас теперь не меньше, чем сохраняющаяся угроза нападения Аль-Каиды на территории Ирака. Многие из иностранных боевиков, уехавших из Ирака за последние 3 года, были искренне расстроены отсутствием успехов или разочарованы в идеях Аль-Каиды и в ее тактике. Некоторые, вероятно, полностью прекратили борьбу, просто вернулись домой и зажили обычной жизнью. Другие уезжают из Ирака с надеждами возродить былую мощь Аль-Каиды в другом месте. Этим другим местом может быть Афганистан, Ливан или Северная Африка. Это лишь несколько примеров. Некоторые ветераны Ирака участвуют в планировании терактов на Западе, в Европе и в Соединенных Штатах.
Генерал высоко оценил успехи саудовских властей в борьбе с радикальными исламистами в своей стране.
В Саудовской Аравии, где бен Ладен жил много лет, в стране хранителей величайших святынь ислама, оперативные возможности Аль-Каиды тоже в значительной мере уничтожены. Решительные действия саудовских сил безопасности в период между 2003 и 2006 годом привели к смерти или захвату большинства лидеров группировки и ее активных членов в пределах королевства. Финансовая сеть разрушена. Саудовское министерство внутренних дел приняло на вооружение, возможно, самые эффективные в мире программы борьбы с радикализацией.
Еще один регион – Индонезия и Филиппины. Позиции террористов, связанных с Аль-Каидой в этих странах, по данным разведки, в настоящее время сильно ослаблены. Из этого региона более не исходит непосредственная угроза безопасности США.
В Юго-Восточной Азии ситуация тоже в корне изменилась. Вы наверняка припоминаете серию кровавых ударов в те годы, последовавших непосредственно за 11 сентября, взрыв в Бали в 2002 году, за которым довольно быстро последовали теракты в отеле «Мариотт» и против австралийского посольства в Джакарте, а затем одновременные теракты бомбистов-смертников опять-таки в Бали в 2005 году. Сотни человек были убиты в этих терактах, осуществленных Джамаа Исламия, филиалом Аль-Каиды в Юго-Восточной Азии. Организация эта все еще существует, но ее тесные связи с Аль-Каидой остались в прошлом. Ее заговоры все чаще раскрываются и пресекаются. Сотни ее главарей и рядовых членов были захвачены или убиты индонезийской государственной полицией. Возможности группировки, ее уверенность в своих силах уже не те, что были 3 года назад. Я уверен, многие из вас прочитали на днях о том, что 3 участников организации взрыва на Бали казнены. Этот решительный шаг подчеркивает приверженность правительства в Джакарте целям этой глобальной войны. Террористические амбиции филиппинского союзника Джамаа Исламия, группы Абу Саефа, также подорваны постоянным давлением наших филиппинских союзников.
Важным фронтом войны с террором директор ЦРУ считает борьбу идей, которую, по его мнению, сторонники террора проигрывают.
Некоторые бескомпромиссные религиозные лидеры высказываются против тактики Аль-Каиды и ее идеологии. Опросы показывают, что уровень поддержки Аль-Каиды и бен Ладена снизился во многих мусульманских странах. Фактически все больше мусульман отходят от бессмысленного насилия и ущербного мировоззрения этой группы. Авторитетные и влиятельные голоса отвергают извращенные аргументы Аль-Каиды в пользу убийства невинных людей. Эти голоса сеют семена сомнений в правоте учения бен Ладена, сомнения, которые существовали всегда.
Источниками новых угроз Америки генерал Хейден назвал страны Северной Африки, Сомали и Йемен.
Присутствие сторонников экстремизма, доступность оружия, наличие неуправляемых территорий, отсутствие эффективных органов безопасности – все это делает эти страны привлекательными для вербовки и обучения, для создания плацдарма для нападений. Кроме того, одно из таких мест, Северная Африка, является удобным транзитным пунктом для тех, кто участвует в проведении терактов в Европе.
Директор ЦРУ полагает, что сомалийские террористы связаны с Аль-Каидой.
В Восточной Африке Аль-Каида взаимодействует с сомалийскими экстремистами, чтобы активизировать свои операции. Хотя официального слияния еще не произошло, лидер террористической группы Аль-Шабаб тесно связан с Аль-Каидой. Недавние бомбежки в Сомали, возможно, имели целью, по крайней мере, отчасти, произвести впечатление на старших руководителей движения Бен Ладена. Слияние Аль-Шабаб и Аль-Каиды даст сомалийским экстремистам финансирование, в котором они так остро нуждаются, тогда как у Аль-Каиды появится повод утверждать, что она восстановила свою оперативную активность в Восточной Африке. Это база, которая была беспощадно разрушена около 2 лет назад, когда войска Эфиопии вошли в Сомали.
Однако самым грозным источником опасности остается район Пакистана, где скрываются остатки руководства Аль-Каиды.
Прибежище Аль-Каиды на территории вдоль афгано-пакистанской границы в районах, контролируемых племенными вождями, позволило ей частично восстановить свои возможности, утраченные почти 7 лет назад, когда она была изгнана из Афганистана. Группа отчасти воссоздала свой учебный и операционный потенциал. Она усилила свою работу по вербовке и пропаганде. Она сформировала более устойчивую структуру руководства. Она планирует свои заговоры с запасом, так чтобы наиболее опытные террористы могли привести в действие запасной вариант, когда основной сценарий провалился.
По последним сведениям, новоизбранный президент Барак Обама намерен предложить остаться на своих постах директору национальной разведки адмиралу Майклу МакКоннеллу и директору ЦРУ генералу Майклу Хейдену.
За выступлением директора ЦРУ Майкла Хейдена следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате террористических нападений в Мумбаи возросло до 155. Более 300 человек ранены. Среди жертв граждане многих стран. Продолжается операция против группы террористов, захвативших заложников в гостинице «Тадж-Махал». Среди 5 заложников, убитых боевиками в центре еврейской общины, есть граждане Израиля, раввин и его супруга. Следственный комитет при МВД России официально подтвердил арест управляющего партнера аудиторской компании Firestone Duncan, консультанта, базирующегося в Лондоне инвестиционного фонда Hermitage Сергея Магнитского по обвинению в уклонении от уплаты налогов. На юго-востоке Москвы 3 человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в кафе на улице Юных Ленинцев. Еще 4 человека пострадали. Они выпрыгнули из окон, пытаясь спастись от огня. 8 человек погибли в автоаварии в Бакчарском районе Томской области. Произошло лобовое столкновение 2 автомашин. После удара они загорелись. В России прошли испытания новой баллистической ракеты «Булава». Пуск ракеты был произведен с подводного ракетного крейсера стратегического назначения. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решение атаковать в августе Южную Осетию он принял в ответ на российскую интервенцию в регионе. Саакашвили выступил на заседании парламентской комиссии, расследующей причины и ход вооруженного конфликта с Россией. Власти Германии призвали немедленно освободить 3 граждан ФРГ, задержанных в Косово, по обвинению в причастности к взрыву около офиса представителя Европейского союза в Приштине.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Учебник испанского воина джихады. Как Аль-Каида собирается восстанавливать халифат. И международные способы борьбы с утечкой мозгов. В Испании опубликованы выдержки из учебника джихадиста, обнаруженного полицией при обыске на квартиру арестованного иммигранта из Марокко. В учебнике даются советы маджахедам, действующим в подполье в странах Западной Европы. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
39-летний марокканец Мохаммед Марабет по профессии мясник был арестован в Каталонии на северо-востоке Испании. Он обвиняется в том, что руководил группой радикально настроенных выходцев из стран Северной Африки, которые вербовали среди проживающих в Испании иммигрантов-мусульман моджахедов для отправки в Ирак, Афганистан и Чечню. При обыске в квартире арестованного был обнаружен учебник на арабском языке, на 30 страницах которого даются указания, как вести джихад в стане неверных, то есть в той же Испании или любой другой немусульманской стране. В первую очередь, говорится в учебнике, следует внедриться в чужую среду, не вызывая подозрений. Рассказывает Родриго Гавилан, президент Испанской конфедерации полиции, профессиональной организации, объединяющей сотрудников правоохранительных органов страны.
Этот учебник, разработанный Аль-Каидой, представляет определенный интерес. Любопытны некоторые содержащиеся в нем рекомендации. К примеру, если маджахед действует среди неверных, он не должен в целях конспирации отличаться от остальных окружающих его людей. Он имеет право даже перенять их привычки и обычаи в целях успешной борьбы на благо ислама.
В учебнике говорится, что конспирация, я цитирую, является составной частью джихада, правом, данным моджахедам всемилостивым Аллахом. Было бы ошибкой не признавать этого права борцов за веру, тем более, что правительство неверных нанимают тысячи агентов, чтобы раздобыть информацию о моджахедах. Кто требует от мусульманина отказаться от конспирации в условиях джихада, тот нарушает заветы пророка. Конец цитаты. Учебник позволяет участникам джихада лгать, если это служит пользе в священной войне за веру, и оправдывает это наставление историческими ссылками. Многие улемы, мусульманские философы, позволяли прибегать ко лжи для того, чтобы положить конец насилию неверных над мусульманами. История изобилует примерами на эту тему, конец цитаты. В учебнике также содержится предупреждение. Любая операция в рамках всемирного джихада, осуществляемая на Западе, должна совершаться при соблюдении всех мер предосторожности. Малейшая ошибка может стоить жизни многим маджахедам. Чтобы избежать ошибок, учебник советует джихадистам изучать методы местных спецслужб, в частности, следить за публикациями в средствах информации, вовремя узнавать о планах, стратегии и методах, применяемых врагами в борьбе с правоверными. Родриго Гавилан.
По данным службы разведки национальной полиции Испании, вербовка мусульман из числа иммигрантов, марокканцев, алжирцев и пакистанцев ведется постоянно с целью их отправки в Ирак, Афганистан и Чечню для приобретения боевого опыта. В этих местах они воюют от 3 до 6 месяцев, никогда более этого срока из-за опасения потерять вид на жительство в Испании. Затем они возвращаются сюда, обогащенные опытом боевых действий. Здесь маджахеды продолжают работать в основном в строительстве или в сельском хозяйстве, в ожидании приказа Аль-Каиды начать террористическую деятельность.
В качестве подготовки к этой деятельности учебник джихадиста рекомендует тщательно изучить опыт успешных террористических операций, проведенных в США 11 сентября 2001 года, в Испании 11 марта 2004 года и Великобритании 7 июля 2005 года. Необходимо также организовывать встречи новичков с более опытными муджахедами, которые участвовали в боевых действиях, подвергались аресту и допросам. Самое главное – соблюдать 4 основных правила. Беспрекословно подчиняться эмиру, защищать его, проявлять терпение и соблюдать конспирацию. При осуществлении терактов рекомендуется одеваться в армейскую или полицейскую форму, а в случае полицейской слежки следует немедленно прекратить все контакты с другими маджахедами и даже не отвечать на телефонные звонки. Прославляется в учебнике и подвиг шахидов, особенно одного из них, завербованного в Испании и отправленного в свое время в Ирак, Белгасема Вельила, представитель испанской полиции Родриго Гавилан.
Этот террорист взорвал грузовик взрывчаткой у входа в штаб-квартиру итальянского контингента в Ираке. Погибли 19 итальянцев и 9 иракских военнослужащих. Речь идет о гражданине Алжира, который до отправки в Ирак проживал с соответствующим видом на жительство и разрешением на работу в городе Санта-Колома-де-Граманет под Барселоной.
Между тем, в учебнике джихадиста есть и другие рекомендации. В нем говорится, что, находясь на подпольной работе, следует часто менять стиль одежды, прическу, место жительства, машины, маршруты от дома до работы, время ухода и прихода домой, места собраний и встреч с другими маджахедами. Надо менять псевдонимы, говорить тихо и обдумывать содержание своей речи, ведь порой враги могут использовать во вред маджахедам любое необдуманное слово. На книгах, если они даются для чтения другим мусульманам, никогда нельзя проставлять свое имя. Родриго Гавилан считает, что правоохранительным органам Испании не удается остановить вербовку радикалов ввиду того, что они имеют солидную социальную базу, то есть пользуются поддержкой определенного числа проживающих в Испании выходцев из мусульманских стран.
Мы полагаем, что джихадистам удается завлечь в свои ряды 3-4 иммигранта в месяц для отправки в горячие точки. Таким образом, в год они отправляют не менее 40 человек, которые в основном затем, набравшись боевого опыта, возвращаются назад. А всего в Испании с начала этого десятилетия им удалось завербовать сотни человек. По нашим данным, радикальные идеи международных террористов поддерживает 10-15% мусульман, живущих в Испании. Это порядка 100-150 тысяч человек, поскольку здесь находятся более миллиона иммигрантов из мусульманских стран. Они и составляют социальную базу экстремизма.
Считается, что активнее всего ведут себя джихадисты в Каталонии, в Барселоне и других городах этого автономного региона, где особенно много выходцев из мусульманских стран. По мнению Родриго Гавилана, региональные националисты, правящие в Каталонии, часто закрывают на эту деятельность глаза, а полномочия национальной полиции Испании здесь ограничены. Неудивительно, что именно отсюда и отправляются моджахеды в горячие точки планеты.
Каталония превратилась в самый крупный центр вербовки джихадистов в Западной Европе, обогнав Марсель и определенные районы Бельгии, которые ранее лидировали по этой части. Таков вывод, к которому приходит и полиция, и исследователи Королевского института Элькано, самого престижного центра политических и социальных исследований в Испании.
Напомню, что и учебник джихадиста был найден в Каталонии. Его составители больше всего настаивают на конспирации. Они рекомендуют моджахедам никогда не доверять ни единоверцам, ни тем более неверным. Так письменные приказы, получаемые от эмира с курьером, должны содержать тайный знак, чтобы получатель мог быть уверен в его подлинности. Кроме того, все послания должны быть зашифрованы и написаны невидимыми чернилами на странице, содержащей обычное письмо. Код следует менять через каждые 5-6 посланий. После прочтения письмо должно быть тут же уничтожено, сожжено или утоплено в унитазе. В случае внезапного возникновения опасности его надо съесть. Дома не следует держать документы, которые могут быть обнаружены при обыске и использованы в качестве доказательств на суде. Однако запасные фальшивые документы с собственной фотографией без бороды, но на вымышленное имя иметь под рукой следует. И все это для того, чтобы в нужный момент начать джихад в Испании или в Аль-Андалузи, как называют ее экстремисты. О том, что такой момент скоро настанет, не раз заявлял в своих выступлениях идеолог международных террористов египтянин Айман Аль-Завахири.
Задача священного джихада – освободить земли ислама от Афганистана до Аль-Андалуза, которые находятся под пятой неверных. Моджахеды должна очистить от неверных Ливан, Палестину, Ирак и другие страны Персидского залива и покарать тех, кто совершает агрессию против ислама.
О необходимости уничтожить Испанию как государство и восстановить на ее территории халифат, существовавший здесь в средние века во времена арабских завоеваний, джихадисты повторяют беспрерывно. На голову испанцев должна обрушиться месть за изгнание мусульман с Иберийского полуострова в 15 столетии. Насколько такие планы серьезны? Мнение мадридского историка доктора Сесара Видаля.
Это весьма серьезные планы, которые ставят Испанию в затруднительное положение. Причем речь вовсе не идет о замыслах какой-то маргинальной группы фанатиков, типа Бен Ладена и других деятелей Аль-Каиды. Марокканская партия Истиклал, которая считается вполне умеренным политическим формированием, давно считает, что мусульманская империя должна включать в себя все испанские территории, в том числе город Толедо, который в свое время был столицей выходцев с территории нынешнего Марокко. Естественно, осуществление подобных планов на протяжении десятилетий считалось утопией. Однако теперь о восстановлении халифата заговорили террористические группировки, готовые отстаивать свои замыслы с оружием в руках. В одном из заявлений террористов, опубликованном после взрывов в мадридских электричках 11 марта, прямо говорится, что Испания, Аль-Андалус, является оккупированной территорией, так же как Газа и западный берег Иордана. И, соответственно, звучит призыв к джихаду, освобождению этой территории от испанцев. И это уже совсем не шутки.
В Испании бытует мнение, что кровавые события 11 марта, в результате которых погиб 191 человек и около 2000 получили ранения различной степени тяжести, явились началом этого самого джихада за возвращение Испании в лоно ислама, за восстановление халифата. Сесар Видаль.
В этом не должно быть никаких сомнений. Хотя формальный повод был заставить Испанию уйти из Ирака. Формальный, потому что Испания являлась далеко не единственным и далеко не главным союзником США по антитеррористической операции в Ираке. Удар по ней пришелся именно потому, что она находится в поле зрения воинствующих сторонников создания мирового халифата. Что касается последующего вывода испанских военных из Ирака, он был воспринят исламистами как проявление слабости и, как явствует из их заявлений, послужил стимулом для подготовки дальнейших действий против Испании.
Действительно, заговор международных террористов против Испании не ограничился событиями 11 марта 2004 года. С тех пор время от времени правоохранительные органы страны раскрывают здесь очередные экстремистские группы. И речь не идет только о вербовке добровольцев в Ирак. В планы одних, к примеру, входил взрыв в Мадриде Национальной судебной палаты с целью уничтожения дел, которые там заведены на джихадистов, а заодно и следователей, которые эти дела ведут. Другие собирались устроить взрывы в автобусах Барселоны. Сейчас и те, и другие отбывают длительные сроки тюремного заключения.
Учебник бойца джихада пролистал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». 18 ноября в Москве в Министерстве науки и образования состоялся круглый стол, на котором обсуждалось использование потенциала российской научной диаспоры. Многие из затронутых в дискуссии проблем уже хорошо известны странам, откуда более 50 лет уезжают высококвалифицированные специалисты. Это Британия, Индия, Аргентина и Чили. О международном опыте борьбы с утечкой мозгов рассказывают участники круглого стола. Старший экономист Института Всемирного банка Евгений Кузнецов и старший научный сотрудник Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максим Молодцов. С ними беседует Ольга Орлова.
Я хотела бы спросить вот вас, Евгений, слушая ваше выступление на круглом столе, меня очень поразил тот факт, который вы привели, о том, что среди стран, кто теряет специалистов с высшим образованием, лидером является Британия, а Китай и Россия, как нам бы казалось, они совсем не лидеры вот в этом списке, да, тех, кто теряет специалистов с высшим образованием. Скажите, пожалуйста, если брать проблему конкретно тех, кто возвращается, таких везде, конечно, мало, но есть ли по вашему опыту или по вашим данным, там какие-то положительные примеры.
Понимаете, вот здесь интересно то, что как бы вот сама эта дихотомия, то есть как бы вы здесь или там, она стирается. Это очень важный момент. Когда мы говорим о том, что Великобритания является лидером по утечке мозгов, вы на самом деле никакой особой Америки не открываете. Вы просто переформулируете тот факт, что это англоязычная страна, в которой хорошее высшее образование. И, разумеется, любой талант, как Максим, он уезжает куда? Ну, в Силиконовую долину, в университеты. Это все совершенно нормально. Теперь, значит, вот то, что мы видим, это возникновение так называемых новых аргонавтов, у которых, может быть, место жительства есть там, но они часто ездят в родную страну. Если талант становится главной ценностью в мире, не капитал, не земля, а вот за ним все гоняются, то талант становится гораздо более автономным. Понимаете, проблемы с оборудованием, это все есть. Но он самое главное. У него появляется возможность выбирать. Поэтому, что меня немножечко удивило в этой дискуссии в Министерстве науки и образования, опять-таки, это вот черно-белая картинка. Почему вы хотите всех вернуть сразу? Ведь можно же, так сказать, говорить о зеркальных лабораториях, о неком частичном возвращении. Потому что проблема совершенно ясна. Первый сдерживатель – это не зарплата, это условия работы в родной стране.
А вот скажите, Евгений, в истории российской эмиграции было несколько примеров возврата. Это и в конце 20-х, в начале 30-х годов, и после Второй мировой войны в конце 40-х. И последняя, самая немногочисленная волна в начале 90-х, после крушения Советского Союза. И мы знаем, что практически никогда не было положительного, успешного примера. Вот не стоит ли, по-вашему, глядя на эти исторические аналогии, вообще не рассматривать вопрос о возврате и как бы пресекать такие попытки со стороны государства?
Ну, это было бы слишком скептическое отношение к действительности. Тут есть два момента. Во-первых, с точки зрения долгосрочности, долгосрочной перспективы, вот лет 15, конечно, нужно ставить вопрос о возвращении. Другое дело, что делать это нужно очень осторожно для того, чтобы не вызвать отторжения и не обмануть ожидания. Понимаете, вот, например, двойник России, Аргентина, другая страна с всеобщим средним образованием, давшая миру нескольких нобелевских лауреатов, Борхеса и так далее, и так далее. Там вот эмиграция научных работников каждые 10 лет. Там то политический кризис, то экономический. Вот они так волнами все и уезжают. Уезжают, разумеется, в Америку. Там много инициатив для того, чтобы их потом вернуть. Вот просто как археолог смотришь, пласт за пластом, программа за программой. И они уходят в 50-е годы. Люди возвращаются. Это, в общем, не такая уж и проблема. Но они очень быстро разочаровываются, потому что нужно вернуться куда-то. А это куда-то нужно готовить. Поэтому вот давайте готовить это постепенно. И не гнаться за цифрами. Вот постепенно. Поэтому я говорю о таком постепенном возвращении, когда люди вовлекаются постепенно в ваши дела, и они понимают, с чем они имеют дело. Тогда они делают осознанное решение и возвращаются. Или нет. Но это уже, так сказать, их решение. Теперь как это делать?
Мне вот это второй момент. Мне хочется спросить конкретно. Вот готовить, что нужно
Россия
делать?
Россия в этом отношении является, опять-таки, кладезью мирового опыта. Просто потому что креативность очень большая. Например, вот в Томск, да, где сейчас строится инновационная зона, там в свое время Транссибирская магистраль прошла мимо них, потому что купцы дали взятку тому, кому надо. Но и царь там им взамен построил университет. Был самый крупный до Новосибирского университета именно в Томске. Так вот, там два хороших университета. Разумеется, раз университеты технически на близком к мировому уровню, то в начале 90-х годов большинство уезжало. Они организовали ассоциацию выпускников в Силиконовой долине, потому что их было так много. Так вот, теперь эти выпускники, многие из них выросли, добились успеха, они готовы помочь родному университету, они говорят, я могу профинансировать кафедру. Почему? Не просто потому, что они филантропы такие. Просто, опять-таки, конкуренция за таланты, и они хотят с самого начала, так сказать, смотреть, какие там таланты произрастают в родном университете. Но при этом они говорят, я вам профинансирую, но вы давайте вместе с вами, дорогой ректор, сделаем более современную структуру образования. И таким образом начинают реформироваться университеты. Вот это начинается диалог.
Когда... То есть это реформа изнутри, которая идет.
Вот я их называю реформы сбоку. Они не то чтобы снизу, потому что они как бы со стороны идут, да? Но они и не сверху. Но вот если что-то реформируется, это мы видим... Китай по этому поводу замечательный пример. Вот так там все реформировалось. Вот такого рода децентрализованные эксперименты нужно развивать.
Максим, а вот на ваш взгляд, что конкретно нужно было бы сделать, чтобы простимулировать этот процесс хотя бы постепенного возврата поворота в сторону вот российских университетов или институтов? Какие конкретные вещи нужно было бы изменить?
Знаете, мне кажется, Евгений сказал ключевую вещь. Для того, чтобы вернуться, нужно вернуться куда-то. И это куда-то, оно состоит, на мой взгляд, из двух вещей. Во-первых, оно состоит, конечно же, финансирование для того, чтобы иметь возможность работать, иметь оборудование современное, то, собственно, на котором эти люди умеют работать. А второе – это люди, это подготовленные люди. Ведь если вы привлекаете какого-то, пусть даже выдающегося ученого, да, то, собственно, за два месяца в России он сам по себе ничего не сделает. А здесь должны быть как оборудованные, так и подготовленные люди, которые могут это немедленно перенимать и немедленно учиться, и немедленно что-то делать. И вот таких людей у нас нет. Ну, если можно говорить о возвращении, ну, а возвращаться как бы надо куда-то, что это за... То есть этих людей надо учить.
Ну, вы знаете, вот есть еще такой вопрос пространства в буквальном смысле. Чтобы вернуться куда-то, ну, наверное, должны быть позиции, ставки. В связи с этим я не могу не задать вам обоим такой вопрос, который постоянно обсуждается в связи с проблемой научной диаспоры, психологическое восприятие коллегами тех, кто возвращается. Когда вы вернулись и стали работать, вот вы уже вернулись, в общем-то, успешным, можно сказать, молодым, но сложившимся ученым, да? Вам были рады? Вы себя чувствовали комфортно психологически?
Вы знаете, мне, я считаю, в некотором смысле повезло, да. Я чувствовал себя очень комфортно, у нас замечательная лаборатория. Если я что-то умел, чего-то не умели другие, то они с радостью это были готовы перенять. И в этом смысле мой опыт, он очень хороший и приятный. Но я знаю неприятные примеры, действительно, такое тоже бывает.
Евгений, скажите, пожалуйста, в России это очень часто звучит как аргумент, то, что коллеги и руководство научной академии наук, институтов, университетов не хотят расчищать пространство, просто площадки для возвращенцев, неважно, временных или постоянных. То есть люди не хотят отдавать ставки учеников, предоставлять часы, и они не понимают, почему я должен это сделать. Я здесь пересидел самые тяжелые времена, я здесь работал, выжил, а он приезжает, и ему лучшее все. Вы по опыту других стран что можете сказать?
Проблема везде. И я бы сказал, что эта проблема стоит в России не так остро, как, например, она стоит в Чили, где многие уехали, так сказать, когда Пиночет пришел к власти, и люди, которые возвращаются, они теперь их воспринимают как политическими предателями. То есть вы пересидели самое тяжелое время, когда мы сидели в тюрьмах, значит, где-то там в Англии, а теперь у вас, конечно, более высокая квалификация, мы ее не отрицаем. Но, понимаете, условия были очень неравные. Вы понимаете, это один момент. Второй момент, надо же понимать, что университеты – это единственный средневековый инструмент, который мы знаем. То есть вот они возникли во Франции там, в каком-то там 9 или 10 веке, и Нильс Бор говорил, что наука обновляется похороны за похороны. То есть это очень консервативные институции. С этим тоже нужно считаться. Но, опять-таки, вот почему я упираю достаточно, может быть, даже тупо вот на эту идею частичного возвращения. То есть вы понимаете, когда люди начинают с друг другом общаться и работать, вот это все стирается. Вот когда человек приходит, это первое время, первые два года такие проблемы. Затем, как только возникает некая общая платформа для взаимодействия, общие проекты, все вот эти страхи, они становятся менее существенными. Вот это мы видим по всей стране. Поэтому общие проекты между людьми, которые там и которые тут, они поэтому так и важны, потому что это...
Они снимают просто это психологическое напряжение, естественным путём.
Люди начинают работать над общим делом. Это не то, чтобы это совсем снимает, ничего совсем не исчезает, но, по крайней мере, это переводится в другой режим.
Да, я, может быть, могу продолжить. Хочу сказать, что для ученых, конечно, очень важна мобильность, поскольку наука – это, конечно же, в первую очередь идеи, обмен идеями и знаниями. Поэтому, конечно же, там, получение визы, каждый раз, когда тебе нужно получать там, какую-то ужасную визу, собирать какие-то бумаги, чтобы поехать куда-то на конференцию, это, конечно, проблема. Но я хотел сказать, что вот это вот общение, оно в России, конечно, не только из-за виз, но и по другим причинам очень сильно ограничено. В то время как в Соединенных Штатах, например, там постоянно организуются конференции, люди встречаются, переговариваются. Естественно, для ученых это очень важно. Это мало того, что дает тебе новые идеи, это еще дает тебе некий стимул к тому, чтобы что-то делать, бороться. И это хорошо делать с неким стимулом, который получаешь там на конференциях, на сообществах.
Это как первый балл Наташи Ростовой.
И в этом смысле, мне кажется, хорошая идея. Вот есть такое понятие, как летние школы, да, их организуют везде. Когда студенты собираются, там несколько десятков человек, приезжают известные профессора и читают им лекции. Замечательный день. Например, Сергей Недоспасов сейчас это делает у нас в России, но в очень узкой области иммунологии и онкоиммунологии. И можно было бы это делать, приглашать ведущих мировых ученых. Тут не нужны даже русские. На неделю может приехать кто угодно. Это будет замечательно. Это даст совершенно потрясающий импульс, особенно молодым людям, которые работают. Придаст им интерес, они захотят куда-то двигаться. Чем больше людей захочет в этом работать, тем больше уедет, но тем больше останется. И вот такая мобильность и организация школы и обучения на именно передовом уровне, мне кажется, очень важна.
Потому что те проблемы, с которыми мы столкнулись, я опять-таки повторяю, из Индии утечка мозгов продолжается уже, по крайней мере, 50 лет, из Китая и так далее, и так далее. Они их также решают, также не находят ответа, но при этом накоплен некий опыт, который нужно использовать. И вот я приводил пример Индии, когда они ввели эту карточку нерезидента.
Расскажите подробнее, с чем это было связано?
Ну, это связано с тем, что индийцам, которые живут за рубежом, точно так же было трудно получать визу, как и нашим соотечественникам. Поэтому была идея достаточно простая – дать им просто карточки нерезидента, индийца-нерезидента. И это им просто для начала.
Они получали право въезда в страну, да, без визы.
Да, без визы. А потом эти права расширялись. Теперь они земли могут покупать по этой карточке, хотя они не являются гражданами страны.
То есть каждый раз нужно искать пути решения конкретно.
И не пытаться изобретать каких-то велосипедов. То есть их все равно нужно изобретать при этом, но только хорошо бы, чтобы они были не деревянные.
Со старшим экономистом Института Всемирного банка Евгением Кузнецовым и старшим научным сотрудником Центра теоретических проблем физико-химической фармакологии Максимом Молодцовым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Я помню чудное мгновение.
Передача «Мои любимые пластинки» – это комические, драматические, лирические истории, связанные с музыкой. Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни или на сайте swobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Две находящиеся в гостинице «Трайдент» российские гражданки были благополучно эвакуированы из отеля.
На этих снимках постоянно встречается некий человек в бейсболке. Он часто появлялся возле подъезда Политковской.
Латинская Америка большая, а мы здесь никогда серьезные не присутствовали.
Польские спецслужбы, которые охраняли президента в Грузии, допустили целый ряд серьезных ошибок.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».